Я не стал оборачиваться, но даже боком почувствовал обжигающий взгляд Ирены Эллиот.
«Вы не из корпорации», — твердо произнесла она. «Корпорации так никогда не поступают».
«Корпорации идут на все, что может принести прибыль. Вам надо расстаться с предубеждениями. Разумеется, если нужно, корпорации сжигают целые деревни вместе с жителями. Но если требуется продемонстрировать публике человеческое лицо, они натягивают человеческое лицо и показывают его».
«И вы являетесь этим человеческим лицом?»
«Не совсем так».
«Какую именно работу я должна буду выполнить для вас? Что-то противозаконное?»
Достав из кармана цилиндр с загрузчиком вируса, я передал его Ирене Эллиот. Она взяла цилиндр обеими руками и с профессиональным интересом изучила распечатку. Я предполагал, что это будет первый тест. Я вытащил Эллиот из хранилища, потому что она будет моей в той степени, в какой не будет никто из людей Кавахары. Но помимо этого мне приходилось полагаться лишь на интуицию и на заявление Виктора Эллиота, что его жена знала свое дело. Так что сейчас меня охватило беспокойство. В правильном ли направлении я иду? Кавахара была права. Благотворительность может обойтись очень дорого.
«Так, посмотрим. У вас здесь вирус Симультек первого поколения», — она говорила медленно, презрительно растягивая каждый слог. «Музейная редкость, можно сказать, реликвия. И вы поместили его в оболочку быстрой выгрузки, сделанную по последнему слову техники и оснащенную системой постановки помех. Давайте не будем пудрить мне мозги. Скажите прямо, в чем дело? Вы собираетесь нанести удар?»
Я молча кивнул.
«По какой цели?»
«По виртуальному борделю, управляемому искусственным интеллектом». Эллиот беззвучно присвистнула.
«Освободить его хотите, что ли?»
«Нет, заразить».
«Заразить? Вот этим?» Она похлопала по цилиндру. «Так что же это такое?»
«Вирус Роулинга 4851». Ирена Эллиот застыла.
«Это не смешно».
«А я и не думал шутить. У вас в руках спящий вариант вируса Роулинга. Размещен в оболочке быстрой выгрузки, как вы правильно заметили. Коды активации находятся у меня в кармане. Мы должны будем заразить Роулингом базу данных борделя с эскином, ввести код активации и наглухо закрыть крышку. Разумеется, будут еще всякие побочные мелочи, связанные с системами слежения, но общая идея такова».
Она странно посмотрела на меня. «Вы представляете каких-то религиозных глупцов?»
«Нет», — слабо усмехнулся я, — «ничего подобного. Итак, вы сможете это сделать?»
«Все зависит от искусственного интеллекта. У вас есть его характеристики?»
«Не при себе». Эллиот протянул мне оболочку с вирусом.
«Вы же понимаете, тогда я не могу дать вам ответ».
«Я надеялся услышать от вас именно это», — удовлетворенно произнес я, убирая цилиндр в карман. «Как вы себя чувствуете в новой оболочке?»
«Ничего. А почему вы не смогли вернуть меня в мою собственную? В ней я бы смогла гораздо быстрее».
«Знаю. К несчастью, не все в моих руках. Вам сказали, сколько времени вы провели на хранении?»
«Кажется, кто-то сказал 4 года».
4,5, — уточнил я, взглянув на документы об освобождении со своей подписью. «К сожалению, за это время ваша оболочка успела кому-то приглянуться, и ее выкупили».
«А?»
Эллиот умолкла. Шок, который человек испытывает, впервые пробуждаясь в чужом теле, ничто в сравнении с бессильной яростью, вызванной осознанием того, что в его собственном теле сейчас разгуливает кто-то другой. Это сродни супружеской измене, к которой примешивается изнасилование. И как в обоих случаях, самое страшное — ощущение собственного бессилия. К случившемуся просто надо привыкнуть. Молчание затягивалось. Посмотрев на застывший профиль Ирены Эллиот, я кашлянул. «Вы точно хотите сделать это прямо сейчас? Я имею в виду заехать домой». Она даже не потрудилась повернуться ко мне.
«Да, хочу. У меня дочь и муж, с которыми я не виделась почти 5 лет. И вы полагаете, что это...» — она указала на себя рукой. «Может меня остановить?»
«Нет». Впереди на темной полоске берега показались огни Эмбера, и лимузин начал спускаться. Я краем глаза следил за Эллиот, отмечая нарастающую тревогу. Прикусив нижнюю губу зубами нового тела, Ирена, шумно дыша, беспокойно терла ладонями колени.
«Они знают о моем освобождении?» — наконец спросила она.
«Нет», — коротко ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Компания Джек Сол заключила контракт с вами. К вашей семье это не имеет никакого отношения».
«Но вы устроили нашу встречу. Почему?»
«У меня слабость устраивать встречи родственников». Я уставился на темную тушу севшего на мель авианосца. Мы молча приземлились, автолимузин накренился, вливаясь в потоки местных транспортных систем, и, наконец, коснулся земли в паре сотен метров к северу от связного центра Эллиота. Мы мягко прокатились по набережной под огромными голографическими плакатами «Анчан» и «Саломао» и остановились напротив узкого подъезда. Неисправный монитор исчез, дверь была закрыта, но сквозь стеклянные стены конторы в задней части здания пробивался свет. Выйдя из лимузина, мы пересекли улицу. Как выяснилось, дверь была не просто закрыта, а заперта. Ирена Эллиот нетерпеливо забарабанила по ней бронзовой ладонью, и в конторе кто-то лениво зашевелился. Через некоторое время в мутном стекле показался силуэт Виктора Эллиота, прошедшего через центр связи к входной двери. Его седые волосы были взъерошены, лицо опухло ото сна. Он уставился на нас рассеянным взглядом, который мне приходилось встречать у компьютерных крыс, слишком много времени проводящих в сети.
«Какого черта?» — Виктор Эллиот осекся, узнав меня. «Что тебе надо, кузнечик? Твою мать! А это кто?»
«Вик?»
— новое горло Ирены Эллиот было стиснуто на 9/10.
«Вик, это я».
Мгновение взгляд Эллиота метался между моим собственным и изящным лицом женщины-азиатки рядом. Затем сказанное налетело на него, как тяжелый грузовик. Он вздрогнул, словно от физического удара.
«Ирена?»
«Да, это я»,
— хрипло прошептала она. У нее по щекам текли слезы. Какое-то мгновение супруги смотрели друг на друга сквозь стекло. Затем Виктор Эллиот завозился с запорным устройством двери, навалился на жалюзи, отодвигая их, и, наконец, женщина с бронзовой кожей упала через порог в его объятия. Он стиснул ее с такой силой, что я испугался за кости новой оболочки Ирены. Мое внимание вдруг привлекли уличные фонари на набережной. В конце концов, Ирена Эллиот вспомнила про меня. Оторвавшись от мужа, она обернулась, размазывая слезы по лицу тыльной стороной руки.
«Вы не могли бы...»
«О чем речь?» — спокойно произнес я. «Я буду ждать вас в лимузине. Увидимся завтра утром». Перехватив недоуменный взгляд Виктора Эллиота, покорно заходящего следом за женой в офис, я дружелюбно кивнул ему и, развернувшись, направился к стоящему напротив лимузину. У меня за спиной захлопнулась дверь. Пошарив в карманах, я нашел смятую пачку сигарет, оставленную Артегой. Пройдя мимо лимузина к чугунному ограждению, я зажег согнутую и расплющенную белую палочку и, втянув в легкий табачный дым, в кои-то веки не почувствовал, что кого-то предаю. Внизу на песчаный берег призрачными полосками накатывал прибой. Облокотившись на ограждение, я слушал белый шум разбивающихся волн, гадая, как мне удается ощущать такое умиротворение, когда стоит еще столько неразрешенных проблем. Артега так и не вернулась. Кадмин все еще на свободе. Сара по-прежнему остается в заложниках. Кавахара по-прежнему держит меня за яйца, а я так и не узнал, почему Банкрофта убили. И, несмотря ни на что, в моей душе нашлось место для спокойствия.
«Бери то, что тебе предлагают, и иногда этого должно быть достаточно».
Мой взгляд скользнул за волнорезы. Черный и таинственный океан вдали плавно сливался с ночным небом. Даже массивный остов поборника свободной торговли был с трудом различим.